уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06 в Москве, сегодня 24 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, в эфире программа «Умные парни», сегодняшний наш гость, кандидат медицинских наук, врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная», Павел Брандт. Павел Яковлевич, добрый день.
Добрый день, здрасте.
Значит, напоминаю наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм, говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Подключайтесь к нашей трансляции на нашем канале на Ютьюбе. Канал называется «Говорит Москва». Там идет прямая трансляция. Туда тоже можно задавать вопросы в специальный чат. Значит, сегодня у нас программа будет следующего образа. Ну, во-первых, потому что в каждую тему буквально, которую бы не поднимали сейчас, и у нас на радиостанции, и на телевидении всегда всплывают огромное количество вопросов, на которые могут ответить только врачи. И порой складывается впечатление, что все врачи иногда и по-разному отвечают. Вот мы сейчас узнаем, во-первых, про это, про все, вообще все, что связано с вакцинацией, с этой пандемией и так далее. Задавайте все вопросы, которые вас интересуют, нашему сегодняшнему гостю. Ну, для начала оцените вообще то, как мы сейчас вакцинируемся, вот все, что связано с вакциной. Насколько хорошо или плохо действительно у нас обстоят дела на данный момент?
Ну, не очень супер, прям скажем, прям не волшебно. И очевидно, что мы запаздываем нехило. Нам бы уже бы процентов хотя бы 30 населения 40 привить, а мы еще, я думаю, в 15 даже не влезли. Поэтому опаздываем, опаздываем сильно. И вот государство решило подстегнуть население, как обычно. Если гора не идет к Магомету, как говорится,
да, то да.
Магомет идет к горе.
Но, в принципе, нормально Магомет к горе пошел, как вам кажется?
Да нет, но все равно вяло.
Все равно вяло, все равно пока
мало.
Сергей Семенович Собянин говорил о том, что вот с 6 тысяч до 60 в день поднялась цифра вакцинируемых. Слушайте, в Москве.
Ну, со статистикой у нас всегда было не здорово, да, и опять же, сколько это продлится, да, сейчас первая волна схлынет, посмотрим как. Ну, меня удивляет, что люди не, в нашей стране в очередной раз на те же самые грабли наступают, да, и пока вот реально не пнут ногой, никто не идет, сам ничего не делает. То есть вот это самая странная для меня конструкция, в которой 100-500 тысячный раз это все происходит, и всем было понятно, что если сейчас не, там, в мае не вакцинируется там достаточное количество людей, то в июне будут какие-то репрессии начаты. Ну вот, блин, такое впечатление, что вот мы живем в какой-то новой стране, и вдруг они не начнутся. Они вот так опять, не как снегопад зимой, неожиданно начались опять.
А по поводу отношения в нашей стране к прививкам, я вот, когда готовился к эфиру, нашел одну из ваших лекций на Ютьюбе, как раз связанную с прививками. Она датирована там то ли 18-м, то ли еще 15-м
ну,
годом.
Типа того, да.
Ну да, достаточно давно была эта лекция. Никак не связана она с прививками от коронавируса, я к этому клоню. И под ней огромное количество комментариев, просто гигантское, на тему того, что вы вообще врун, пропагандист, и так далее, и что прививки это все, ничего никто не понимает в прививках, самое большое человеческое зло, какое только может быть, это прививки.
Да.
То есть это наше отношение у нас в стране к прививкам вообще в принципе, к любым. А почему?
Слушайте, ну, скажем так, значит, антипрививочные настроения появились ровно в тот самый момент, когда появилась самая первая вакцина, которую Дженнер там в Англии сконструировал, да, вот тут же появились антипрививочники, потому что так или иначе люди очень хотят, я не знаю, что они хотят на самом деле, они хотят верить в то, что какой-то вот происходит заговор, да, там какая-то страшная конструкция, при том, что, ну, самые страшные антипрививочники — это люди, которые полностью привиты, да, это самое смешное в этой истории. Так как самые страшные антисемиты — это евреи, так и самые страшные антипрививочники — это полностью привитые в детстве люди. И объяснить это рационально невозможно. Это очень сложная конструкция, она не только для нашей страны характерна, она характерна для всего мира. И в нашей стране просто она по ряду причин набирает популярность, и то, что многие прошли еще там в 70-е, 80-е годы, мы проходим сейчас, и огромная, ну, у нас как доступность информации, да, она там вот 30 лет всего, как возможно, плюс-минус, плюс активное развитие интернета дали возможность людям активно впадать в безумие, да, и антипрививочные настроения, это еще не самое страшное, у нас есть гораздо более неприятное, там, лечение рака содой, там, ну и прочее безумие. Mm.
А как относитесь к людям, которые призывают не вакцинироваться, причем еще периодически параллели проводят, там, с нацистской Германией, с Холокостом и так далее?
Ну, если вы про господина Бероева, да, то, честно говоря, ну, мне жалко человека, который не понимает разницу между закрытием ресторанов и сжиганием евреев в печах нацистской Германии, и так или иначе использование Холокоста в вопросах, когда его не надо использовать, скажем так, да и вообще в качестве примера приводить такую трагедию, мне кажется, ну, для адекватного человека достаточно странно, поэтому отношусь я сугубо отрицательно к господину Бероеву после этой эскапады, скажем так, да, и выходы с «Желтой звездой», это, конечно, ну, чересчур, на мой взгляд.
Ну, давайте перейдем, значит, к вопросам. Александр пишет, если делаешь первую прививку и игнорируешь вторую, эффект нулевой?
Судя по всему, нет. Аргентинцы, видимо, показывают, что до 80% эффективность после первой вакцинации спутником. Мы пока знаем только про спутник.
Да, а зачем тогда вторую прививку делают?
Ну, потому что вторая 96%.
А, то есть вторая прививка просто повышает вероятность того,
что... Ну, конечно.
Так, почему не работает коллективный иммунитет? С учетом переболевших и вакцинированных он уже есть или нет?
Нет, конечно.
А когда он должен появиться? Вообще, что это такое?
Коллективный иммунитет, ну, по-разному. Инфекции, на самом деле, по-разному, по разным данным, по-разному. Но, скажем так, это от 70 до 95% переболевших и вакцинированных.
Угу.
В моменте. У нас даже эпидемии, так сказать, нет, если так говорить. У нас пандемия, а не эпидемия. Эпидемия – это когда на конкретной территории болеет более 5% населения. У нас пока такого, слава богу, нема, потому что если бы это было, то это была бы реальная катастрофа. Прямо вот в моменте времени 5% населения Москвы заболеет, если коронавирусная инфекция одномоментно, то это будет «мама, не горюй». Да, ну там можно посчитать, что это там плюс-минус 600-700 тысяч человек.
Да.
И, конечно, вот это будет эпидемия, и это будет крайне неприятно. И поэтому, конечно, в Москве нет такого количества переболевших, во-первых. Во-вторых, больные, переболевшие заболевают повторно. И низкое качество вакцинации, не низкое качество, низкая скорость вакцинации, скажем так, да, приводит к тому, что вирус, он хитрый, он мутирует, и начинают заболевать и привитые, и все это вместе приводит к таким неприятным последствиям. Мы, к сожалению, в едином порыве, как Сан-Марино, Израиль, там, не знаю, США, не можем встать, пойти вакцинироваться, не задавая дурацких вопросов. Понятно, что это вопрос доверия, понятно, что у нас никто не доверяет врачам, врачи-убийцы, и всегда хочется попросить, когда мне про еще до ковида даже вот эта антивакцинаторская история, мне всегда очень хочется вот эту вот историю, когда евреи продали Россию, простите, где можно получить свою долю, да, вот здесь мне тоже все время от пропаганды вакцинации, от вакцин все время хочется свою долю получить, к сожалению, не выделяют.
Да-да-да, говорят же, все это огромные деньги, просто все, кто советует, да, чуть-чуть процентик-то получают. Давайте на звонок ответим. Добрый день, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Юлия Николаевна, у меня два вопроса. Доктор, скажите, пожалуйста, моей маме 79 лет. У нее воспаление сосудов головного мозга, у нее нет щитовидной железы и проблемы с сердцем. Ей можно вакцинироваться?
Не можно, а нужно.
Нужно. Понятно. Второй вопрос. Я переболела около полгода назад в легкой форме. Я сделала КТ, все нормально. Через месяц мне доктор сказал прийти сдать кровь на антитела. Я сдала на антитела. У меня антител было 350. Вот 3 месяца назад она мне сказала, сдашь через 3 месяца. Я сдала. У меня потеря антител, ну, 10. Сейчас у меня, вот неделю назад я сдавала, сейчас у меня 340. Mm-hmm. Это... Какая-то норма существует, доктор, или нет?
Не нормально существует. Это или не нормально? Нормы не существует. Никто в мире не знает количество защитных антител необходимое. Именно поэтому прямо сегодня утром специально для вас Роспотребнадзор российский выпустил рекомендации о том, что оценивать иммунитет по количеству антител неправильно. Это уже не мы первые к этому пришли, это уже известно. И через 6 месяцев после заболевания нужно вакцинироваться, потому что мы не знаем точно, сколько нужно антител, и не можем по этому параметру никаких выводов сделать. 6 месяцев медотвод после заболевания считается, хотя, на мой взгляд, 3 достаточно, и через 6 месяцев вакцинация.
Ольга спрашивает в нашем чате в Телеграме, в чем разница между естественным иммунитетом и иммунитетом прививочным? Есть ли исследования какие-то по этому вопросу? Ну и вообще, вот в чем разница действительно? Вот эти антитела, которые вырабатываются после болезни или после прививки, вообще какая-то разница существует?
Ну, тут очень такая, можно целую лекцию на эту тему прочитать, но лучше, наверное, для этого пригласить иммунолога, я точно не иммунолог, но по факту иммунитет вообще делится там на разные приобретенные, врожденные там и всевозможные варианты, да, и вот здесь естественно, искусственно созданный, на самом деле... Суть искусственного иммунитета – это фактически создание естественного иммунитета, так или иначе. Ну, то есть, естественно, что антитела могут быть немного разные, все зависит от того, что конкретно мы прививаем. То есть, если мы говорим о коронавирусе, то о вакцине, например, «Спутник», то речь идет о S-белке конкретно. То есть, мы делаем вакцинацию компонентом, да, ну, это аденовирус, аденовирусный вектор, это все уже знают, и у него аденовирусный вектор вставлен, там оттуда вынута способность репликации аденовируса, туда интегрированная методом там генной инженерии или каким-то другим РНК шипа вот этого вот S-белка коронавируса, и именно к нему вырабатываются антитела, то есть это не те антитела, которые мы получаем после болезни. И что самое интересное, мы, по всей видимости, до сих пор не знаем, почему эти антитела более эффективны, чем после болезни. Вот так самое
странное. А, то есть от вакцинов надежнее, чем переболеть?
Ну, вот пока показывает, что повторно заболеваний много, а вакцинированные заболевают мало. Угу. То есть мы не знаем точно этого, нет статистики, но вот по ощущениям такое кажется, что... вакцинация более эффективна, чем собственное заболевание. Во всяком случае, в краткосрочной перспективе.
Давайте еще на звонок ответим. Добрый день, вы в эфире.
Да, здравствуйте, меня Александр зовут. Подскажите, пожалуйста, в какой момент, да, вот мне 31 год, я не болел, наверное, не знаю, то есть у меня ни симптомов, ничего не было, тесты никакие не сдавал, на антитела не сдавал, стоит ли мне вообще идти прививаться? И если стоит, то надо ли перед этим сдавать какие-нибудь анализы?
Анализы сдавать не надо, прививаться надо.
Прививаться надо. Так, а если просто, как говорят, то, что возможно, что если есть антитела, то нельзя прививку делать?
Смотрите, значит, вопрос с антителами был в самом начале, когда действительно было такое распоряжение, что... Причем оно было странное, как всегда в нашей стране все немножко не до конца доделанное, да, мы это любим не до конца доделывать. И там было такое распоряжение первое, которое было по вакцинации, что... Для вакцинации ничего сдавать не нужно, но если вы сдали антитела, они у вас есть, то вам не надо вакцинироваться. Связано это было с одной простой историей, что вакцины было мало. То есть, пока вакцины было мало, было принято решение, что тех, у кого есть антитела, мы не вакцинируем, да, там 3 месяца после этого анализа.
Да.
На самом деле, еще раз говорю, Роспотребнадзор сегодня специально выпустил распоряжение о том, что это никакого значения не имеет. 6 месяцев после болезни мы не вакцинируемся, а дальше вакцинируемся.
Так, давайте вот еще вопрос. Какая аллергия является противопоказанием? Сезонная тоже или вообще аллергия – это противопоказание против вакцинирования?
На самом деле сложный вопрос. Не могу прям дать на него 100% ответа, могу дать 99%. Угу. Точно является противопоказанием аллергия на первый компонент вакцины. Вот 100% вообще, да? И у любой вакцины ровно такое противопоказание. То есть... Второй компонент нельзя вводить тем, у кого была аллергия на первый. Все остальное пока никаких аллергических данных мы не получили. И аллергия – это такая проблема, которая одна аллергия не значит, что есть другая. То есть, если у вас аллергия на орехи, это не значит, что у вас есть аллергия на грибы и наоборот. Да, иначе вы... Ну, и в любом случае лекарственные аллергии гораздо более редкие, чем пищевые. Это надо тоже понимать. Поэтому... вероятность того, что какая-то у вас перекрестная аллергия будет со вакциной, она, конечно, устойчиво стремится к нулю.
А вот что делать, если вдруг врач посоветовал тебе не прививаться. Потому что сегодня, например, Маргарита Симонян, мой начальник на еще одной работе, написала сообщение у себя в Телеграме о том, что у нее очень много приятелей, знакомых, родственников, коллег, друзей, и каждый день кто-то из них рассказывает, что их отговаривают прививаться медработники. Вот такое, ну, судя по всему, действительно бывает.
Такое не только бывает. Это 52% медработников против вакцинации, и это катастрофа, с которой мы ничего на данном этапе сделать не можем. Эта проблема связана не с просто как бы вот такой локальной проблемой ковида, да, это гораздо более глубокая проблема, она связана как с дефектами медицинского образования, катастрофическими, которые имеются в нашей стране, и мы про это говорим уже там 15 или 20 лет, что, ребята, все плохо с медицинским образованием, мы выпускаем врачей, которые не могут работать врачами, не должны работать врачами. И основная беда в том, что нерегулирование медицины происходит не как в цивилизованном мире с помощью медицинского сообщества, а исключительно с помощью государства. Государство эффективно не может регулировать медицину, и вот это вот как раз показатель того, что не может, потому что вот эти 52% врачей, которые сейчас активно выступают против прививок, они, конечно, идут прямо вразрез государства. Государство не может взять и уволить 52% врачей.
Ну да.
Это прям, ну, нереально.
Грустно. Слушайте, вот это, конечно,
грустно, да, очень,
это звучит очень грустно.
Ничего не сделаешь.
Да, давайте еще звонок ответим. Звонков море, постараемся всем ответить сегодня. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я инвалид второй группы. Меня прививали на дому. Но дело в том, что меня привили эпивак-короной. А вот я слушаю очень много радио, всех радиостанций, и ни разу не слышал положительных характеристик этой вакцины. Все время, ну, чтобы не сказать, что она плохая, вот я скажу так, ни разу не слышал положительных характеристик. Я вообще-то из дома не выхожу, но мне предстоит глазная операция, в больницу ложиться. И мне страшно, что я не получу... Ну, в общем, от этой прививки никакого толка. Теперь что мне делать?
Mm-hmm. Спасибо. Ну, вопрос это вот, я немножечко туда еще вплету и спутник, и ковивак, да, вот спорят, кто-то говорит, одна лучше, кто-то другой говорит, третья лучше, первая вообще ничего не может, вакцины и так далее. Вот действительно, есть ли разница, и все они одинаково эффективны?
Ну, мы можем оперировать только теми данными, которые мы имеем. К сожалению, ни по эпиваку, ни по ковиваку мы никаких данных не имеем вообще. То есть мы не знаем совершенно, работают они, не работают, что с ними, как с ними. Это проблема, это катастрофа. У нас есть глобально две катастрофы, вот глобальных, кроме врачей, mm-hmm. которые антипрививочники. У нас есть катастрофа с тем, что мы не знаем реальную статистику по вакцинации.
Yeah.
И не знаем реальное количество побочных эффектов, не знаем реальное количество заболевших на вакцинации, погибших на вакцинации, есть ли они вообще. Мы этого не знаем реально. И мы не знаем, естественно, у нас нет никаких в открытых источниках данных по двум вакцинам, ни по ковиваку, ни по эпиваку, качественных реферируемых журналах статей не опубликовано, поэтому мы сказать, что они из себя представляют, не можем. Потенциально они тоже как-то работают, но как, на сколько процентов они защищают, от чего они защищают, кого они защищают, пока сказать нельзя. Это прям mm-hmm. глобальная проблема. И вторая глобальная проблема – это то, что мы при всем при этом не пускаем на рынок иностранные вакцины. Да, непонятно почему. То есть здесь как бы, ну, кроме политики, тут никакой другой придумать причины невозможно. Они не пускают наши, мы не пускают и не пускаем их, да.
Да.
Но это конструкция на зло бабушки отморожу уши. Вот реально. Да, и что мешает пустить иностранные вакцины, непонятно. Тут уже, мне кажется, не до политики. Тут надо быстрее вакцинироваться. И очевидно, что в Москве, во всяком случае, даже платно, многие те, кто сейчас вакцинироваться не готов, вакцинируются иностранными вакцинами. Это точно.
А почему такое отношение к иностранным вакцинам в сравнении с нашими?
Такой вопрос просто смешной.
Просто потому, что там всегда все лучше?
Нет, ну, во-первых, по ним гораздо больше данных.
Угу.
По ним гораздо больше статистики, больше информации, больше всего. Да, и не всегда это хорошо, я сейчас расскажу, почему это не всегда хорошо. Но действительно, данных явно больше, и доверия к ним явно больше. Во-вторых, в голове у людей исторически, там, у людей 40+, как минимум, да, исторически конструкция, что... Все, что made in USSR, это сделано как бы на коленке,
да.
пьяными, не очень вменяемыми людьми. Это уже давно не так, но посыл, который я чаще всего слышу, слушайте, эти люди не могут сделать нормальную машину, да, да, уж да. Казалось бы, да, что там делать, но создать вакцину типа могут, да, но при этом, вот представьте, что среди моего там круга друзей, в том числе и врачей, огромное количество везет лекарства из-за границы, вообще любые, начиная от нестероидных противовоспалительных, обезболивающих банальных, да, и противоаллергических препаратов, и заканчивая там препаратами для лечения онкологии для своих родственников.
Да.
Но из чего вдруг они пойдут прививаться российскими вакцинами, да? То есть это, ну, такая конструкция, пока не загнали, не пойдут. Это провальная конструкция, поэтому и вопрос в том, почему не хотим мы регистрировать иностранные вакцины, давать им доступ. Это такая плохая политическая конъюнктура, мне кажется.
А если вот вы провели, да, эту параллель между автопромом и, значит, производством вакцин, а у нас действительно можно здесь ставить знак равно, просто я слышал много. Про автопром все понятно, да, тут мы не будем ничего разгонять. Но про вакцины на каждом шагу говорят о том, что у нас отличная своя школа производства вакцин, и в свое время по тем или иным причинам мы были вынуждены развивать это направление и развили его до огромных, прекрасных, неимоверных масштабов, и у нас здесь все прекрасно с этим.
Слушайте, ну, на самом деле, по-видимому, все действительно неплохо. Да, то есть есть вероятность, что мы действительно можем что-то создать в области вакцин.
Да.
Да, балет же мы можем, да, хоть как-то. Иногда в хоккей получается. Ну и вот, видимо, вакцины. А, тем не менее, есть проблемы, в любом случае есть проблемы, потому что у нас хуже с учеными, у нас хуже с финансированием науки, у нас вообще много проблем, и поэтому... Я не знаю, честно говоря, я не видел, как создаются эти вакцины, я об этом мало понимаю в создании вакцин, поэтому я не могу сказать, что мы вообще боги вакцинологии и создания вакцин, или что мы в этом ничего не понимаем и делаем это так же криво, как и автомобили.
Да. Да,
но это вопрос, скажем так, пропаганды в большей степени, а пропаганде у нас народ уже давно не верит, поэтому, ну, во всяком случае, в каких-то таких моментах, поэтому... И антивакцинаторские настроения на этом фоне высоки, что люди не очень верят в то, что мы можем делать вакцины, когда не можем делать машины.
Да, ну да, давайте уж как-то поверим, что ли, ребят. Давайте, ладно, продолжим вопросы. У нас на Ютьюбе идет трансляция, я напоминаю, туда можно подключаться, тоже там писать свои вопросы. Вот Лорена Климов спрашивает. Добрый день, можно ли вакцинироваться, если человек аллергик?
Можно.
Или астматик?
Можно.
Или необходимо проконсультироваться с врачом?
Не обязательно. Во всем мире вообще вакцинация – это не врачебная манипуляция, это манипуляция сестринская, там вообще врачей даже рядом не стояло, и это проводят люди там с условным медицинским образованием, потому что на самом деле это рутинная проблема, которая не требует, которая требует нахождения в вакцинальном пункте человека, который умеет оказывать качественную первую медицинскую помощь.
Да.
Если вдруг случится там анафилактический шок или какая-то реакция, там должна быть необходимая аптечка, там, да, укладка, точнее, да, противошоковая, там, и содержащая там необходимые препараты в непросроченной форме, виде, и люди, которые там находятся, должны уметь пользоваться этой аптечкой. Вот это самое важное. Все остальное, они могут быть даже не медработниками, а условно пожарными.
Так, давайте теперь туда же, про беременных. Беременным можно прививаться или нет?
Пока нет.
С чем это связано?
Нет данных.
Нет данных, то есть лучше не надо.
С детьми... на данный момент пока нет данных ни про беременных, ни про детей. Вроде как сейчас спутник пытается набрать за большие деньги группу добровольных детей, которых там 12-17 лет будут пытаться прививать и смотреть на эффект, потому что Pfizer уже, по-моему, с 13 лет начал прививать.
Да.
Вот, мы пока не успеваем, и, по всей видимости, потихонечку это тоже будет происходить. Кормящих прививают, хотя, типа, это противопоказание, но тихонечко прививают, я знаю.
По поводу того, через какое время после вакцинирования можно заводить детей. Я слышал, что там говорят о 3 месяцах. То есть 3 месяца проходит, можно.
После вакцинирования можно заводить детей.
Ну, вот вы вакцинировались и детей хотите заводить. Вот можно через какое время начать это делать?
Ну, во-первых, если все было так просто, знаете, это такая конструкция. Ну,
начать хотя бы, да.
Да, начать можно в тот же вечер прям, да, если нормально себя чувствуете, пока дело дойдет до детей, как раз все будет хорошо. Но по факту никаких противопоказаний к деторождению я не знаю у вакцин. Причем ни у одной вакцины, которая существует на данный момент, я ни такого не слышал, ни от ковида, ни от управляемых инфекций. Я, честно говоря, что-то такого не припомню.
15:30, сейчас новости, потом продолжим задавать задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Павел Брандт у нас в гостях. Новости на «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 в Москве, сегодня 24 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, в эфире программа «Умные парни». Наш гость сегодня кандидат медицинских наук, врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Брандт. Павел, добрый день еще раз.
Здрасте.
Значит, продолжаем говорить, развеивать мифы, отвечать на вопросы, все, что связано с коронавирусом и вакцинацией. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните в прямой эфир 7373948, код 495. Подключайтесь к нашей трансляции на YouTube. Там тоже есть чат, туда тоже можете задавать свои вопросы. Ставьте, пожалуйста, еще лайки, потому что они нам очень нужны для того, чтобы наши видео росли в просмотрах, и мы, в общем, всячески росли, и все у нас было хорошо. Значит, вопрос такой. Мы заканчивали детьми, сейчас начнем снова с детей. Если вдруг человек привился, и вот уже после, буквально на следующий день узнал, что он беременный, женщина, да.
Это человек женщина, привился обычно, да. И узнал, что он беременный.
Да, но женщина, немного, женщина, да, привилась и потом поняла, что она беременна. Ничего страшного. Ничего страшного.
Да.
Отлично. Значит,
ну, во всяком случае, у нас нет данных каких-то, что что-то страшное должно случиться.
Так, значит, такой вопрос. Очень много людей спрашивают о том, что вот есть противопоказания к этому, есть ли противопоказания к тому. Вот к чему есть противопоказания в случае с прививкой от коронавируса?
Ну, на самом деле, можно прочитать полный перечень противопоказаний в интернете, да, там, в аннотации к вакцине «Спутник» или к «Ковивак», я там, честно говоря, все их не помню, но глобально противопоказания стандартные. Это на данный момент детский возраст или беременность, это, соответственно, аллергическая реакция на первый компонент, это инфекционное заболевание на момент вакцинации или обострение хронического заболевания на момент вакцинации. Люди с хроническими заболеваниями в идеале должны быть привиты первыми, потому что для них коронавирусная инфекция наиболее опасна. Соответственно, если у вас какое-то редкое заболевание, орфанное, или просто вот такое прям не супер понятное, или какое-то, или онкологическое, или гематологическое, аутоиммунное, вот тут задают вопросы, да, и в идеале вы должны спросить своего доктора, но ответ «вам пока не надо, переждите, обождите», он должен быть вами критически оценен с точки зрения того, почему доктор дает такой ответ. Спросите своего доктора, чем он мотивирует ваш медотвод от вакцинации, то есть если это не в официальных противопоказаниях, у него есть какие-то научные данные, он где-то что-то прочитал, что таким людям с такими заболеваниями вакцину не надо давать,
да.
Или у него в голове родилась какая-то сверхидея, и спросите там, если он это придумал, ему так кажется, то это, конечно, не повод не вакцинироваться. Но...
Или он перестраховывается.
Да, просто. Или он перестраховывается, боится ответственности. Да, наше государство давит на врачей, врачи боятся ответственности. Это давняя история и, к сожалению, очень неприятная. Но, тем не менее, надо понимать, чем доктор, скажем так, мотивирует свой отказ от разрешения вам вакцинироваться. И посмотрите на форумах, почитайте люди, которые вакцинированы с вашим заболеванием, как они себя чувствуют, как они перенесли вакцинацию. Чаще всего это тоже вариант оценки информации.
Какое количество антител необходимо, чтобы не заболеть?
Спрашивает Саня. Никто не знает.
Никто
не знает в мире, какое количество необходимо.
Понятно. Значит, почему так много заболевших среди привитых? Хотя сегодня Денис Проценко говорил о том, что вот у них из всех, кто лежит, не привитых людей нету.
Ну, вот нет, в реанимации нет
привитых. В реанимации, да. Есть ли вообще...
Значит,
реанимация.
В реанимации
нет привитых. Тяжело переносить, да.
Привитые болеют. Я не знаю статистику, опять же, ее не открывает Департамент здравоохранения Московский Минздрав, я не знаю почему. Но из того, что я знаю, тяжело больных крайне мало из привитых, если вообще они есть. Мне, например, такие практически неизвестны. Умирает, если умирают, мне тоже пока неизвестно. Мы тут проводили опрос в закрытой врачебной группе, знает ли кто-нибудь одного тяжело больного привитого или погибшего привитого, пока вот никто не нашел. Из достаточно большого круга врачей, с большим кругом знакомств, пока таких особо нет. Сегодня еще там один из докторов опубликовал, что 10% поступивших примерно привитые, и тяжелых среди них на ИВЛ ни одного нет. да, то есть есть третья КТ-3 у одного пациента с тяжелым иммунодефицитом, с онкологическим заболеванием после химиолучевой терапии, но при этом он тоже не на ИВЛ, на самостоятельном дыхании, то есть переносит относительно легко, несмотря на КТ-3.
Давайте на звонок ответим. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, подскажите, пожалуйста, очень интересует по поводу постоянной вот ревакцинации, которая сулит каждые 6-9 месяцев. Какой она несет вред и возможно ли какие-то заболевания потом получить, если постоянно ревакцинироваться?
Спасибо. Это вот давайте я немножко тоже добавлю. Ревакцинация вообще, насколько она необходима, через сколько ее нужно делать и так далее.
По всей видимости, она необходима, по всей видимости, через 6 месяцев. И вот здесь еще одна интересная история. Мы до сих пор до конца не знаем, эффективна ли ревакцинация, например, векторными вакцинами.
Угу.
Да, здесь встает вопрос, вырабатывается ли там иммунитет на сам вектор. Если иммунитет на сам вектор, то есть на данный вирус выработался, то, по идее, векторную вакцину третий раз вводить неэффективно, потому что, если не модифицировать вектор, потому что иммунитет его убьет. И вот тут возникает много вопросов относительно бустеров, да, относительно ревакцинации. И, соответственно, хорошей идеей было бы ревакцинироваться другой вакциной. То есть вот это вот было бы интересно.
Вот я тоже хотел спросить, да, надо ревакцинироваться обязательно той, которая была первой?
Не, не обязательно. Сейчас уже много достаточно людей, которые вообще привиты двумя вакцинами, там, с промежутком в 1.5-2 месяца, и многие делают спутник, например, улетают там в Европу или в Израиль, делают там Pfizer и живут уже более спокойно, и путешествуют уже расслабленно, и потом уже будут думать, чем ревакцинироваться, скажем так. Ну, то есть, в этом нет ничего страшного. Поэтому пока мы понимаем, что надо ревакцинироваться, ну, видимо, надо будет ревакцинироваться тем же, чем вы прививались, и дальше смотреть на стандартный, там, на ковивак, который сделан просто как убитая инактивированная вакцина, да, там, в принципе, должно быть все нормально, если он вообще работает.
Ну, то есть, смысл в том, чтобы ставить, например, себе и первую, и вторую, и третью, и четвертую вакцину есть, в принципе, нет в этом ничего страшного.
Ну, смотрите, у нас, ну, к примеру, полиомиелит, у нас 5 ревакцинаций, по сути, ну, точнее, 4 ревакцинации, 5 вакцин, 5 вводятся, 4 ревакцинации, я не помню, потом еще, по-моему, 5-я добавляется ревакцинация, уже не помню, честно говоря, календарь настолько, но от кори мы ревакцинироваться должны, в принципе, каждые 10 лет. И никто не заболел еще ничем от этого, да, во всяком случае, доказанных заболеваний в результате вакцинации, ну, они бывают, да, надо сказать честно, что такие заболевания бывают. Учет этих заболеваний не так прост. В свое время в США придумали целую конструкцию, которая называется Vaccine Court или Вакцинный суд. И это учреждение, это заведение, я не знаю, это федеральное ведомство, которое учитывает любое тяжелое или смертельное осложнение вакцинации, которое произошло в США там, за последние 25 лет. Учитывает как? Учитывает тупую, вообще в тупую. То есть, если человека, условно говоря, привили сегодня, а завтра он упал и разбился в авиакатастрофе, то эта смерть будет записана как смерть в результате вакцинации.
Серьезно?
Да, ну то есть, чтобы они вообще они не парятся, чтобы не создавать критерии. Условно говоря, все, кто погиб в течение 7 дней там, после вакцинации, я не знаю, 14 дней, все записываются сразу, что это там кирпич на голову упал, вчера вакцинирован, значит, погиб после вакцинации.
Да, понятно.
Ну, то есть, конструкция такая, чтобы максимально пройти по пути максимальной, да, не минимальной, максимального учета тяжелых последствий.
Угу.
И за все время, насколько я знаю, там, ну, это было на 5 лет назад, я смотрел последний раз, как лекции как раз готовился статистику, где-то 4 или 5 лет назад, было выявлено 2000 смертельных и тяжелых исходов вакцинации, тяжелых для здоровья, да,
да,
последствий вакцинации. Это много или мало, вот всегда возникает вопрос. Ну, надо понимать, что это на 2 миллиарда доз вакцин.
Угу.
Да, то есть это одно тяжелое или смертельное осложнение на 1 000 000 введений. И для вакцин это стандартное, практически для всех вакцин, учитывали все вакцины, это стандартное количество осложнений. А теперь я хочу вернуться немножко назад к тому вопросу информации, о которой мы говорили раньше, что очень много информации вызывает антипрививочное настроение. Точнее, отсутствие информации вызывает антипрививочное настроение, но много информации тоже вызывает антипрививочное настроение. Примером этого вакцина AstraZeneca.
Угу.
да, у которой который... есть осложнение, доказанное в виде тромбозов у молодых женщин,
да, да, да,
принимающих оральные контрацептивы или имеющих какую-то там приморбидную предиспозицию к образованию тромбов. Ну вот я опять же сейчас давно не смотрел статистику, на тот момент, когда было 68 таких женщин погибших выявлено, вакцина AstraZeneca уже была привита под 100 миллионов человек.
Угу. Да, то есть... Ну, то есть, если мы берем большие цифры, то процент не такой большой.
Это опять один на миллион, да, да, то да, есть, да. Ну, понятно, мне всегда нравятся люди, которые боятся вакцин. Я вот в зале регулярно сейчас хожу, в зал регулярно слышу людей, которые там химии какой-то хреначатся, простите, да, там гормоны себе колят, да, 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 роста и различные допинги, которые говорят, не, вакцинироваться не буду, отдаленные последствия неизвестны. Да. Ну, понятно, у тебя отдаленные последствия того, что ты с собой делаешь, тебе известно, поэтому уже вакцинироваться, наверное, не обязательно, все равно как бы до старости не доживешь. А здесь, ну, такие как бы понятные схемы. Что касается пожилых, то тут вообще нечего думать, потому что для них коронавирус — это, ну, практически там огромная вероятность летального или тяжелого исхода для здоровья, в инсульт, в инфаркт и так далее. Поэтому для них вероятность любых побочных эффектов вакцинации в десятки, а то и в сотни раз ниже, чем само заболевание ковидом. С молодыми чуть сложнее, но ковид стремительно молодеет. То есть он мутирует и стремительно молодеет. И уже если раньше там реанимации это преобладали люди там 60+, то сейчас да, это уже 50+, а иногда и 40+, и потихонечку есть и погибшие молодые совсем, 25, и 18 лет есть девочка погибшая. То есть это, ну, это из которых я знаю, да, это... Ну,
можно говорить, что возраст – это не панацея. То есть если вдруг ты молодой, это не значит, что тебя это не коснется.
Не коснется, что ты не погибнешь от этого. Да. То есть болезнь неприятная, лечения от нее нет, и все попытки лечить, они... в итоге разбиваются о мутации, о проблеме, о том, что мы не можем лечить, на самом деле, вирусные заболевания и многие другие нюансы. Поэтому так, лучше смотрите, предохраняться.
Такой вопрос. Т-клеточный иммунитет. Это вот новая формулировка, которая появилась у нас сейчас в
нашем
пространстве.
Она появилась уже год назад, эта формулировка.
Все чаще и чаще в последнее время я не слышу. Вот что это такое? Действительно, он защищает, не защищает? Нужно ли ревакцинироваться, когда у тебя есть вот этот Т-клеточный иммунитет?
Мы не можем его измерить, поэтому я даже считаю бесполезно про это говорить. Надо просто про это забыть вообще. Да? То есть мы не можем качественно измерять Т-клеточный иммунитет. Там есть некие анализы, но опять же они показывают некие результаты, которые нам не с чем особо сравнить. Поэтому так же, как анализ на антитела, на самом деле анализ на Т-клеточный иммунитет бесполезен. Да, и не надо на него надеяться, самое главное, потому что вот эти мысли о том, а у меня сильный Т-клеточный иммунитет, мы вообще ничего про него не знаем глобально, во всяком случае в разрезе ковида. И говорить о том, что у кого-то там сильный Т-клеточный иммунитет или где-то там образуется Т-клеточный иммунитет, ну это, наверное, чересчур самонадеянно так поступать.
Давайте на звонок ответим. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Николай меня зовут. Георгий, спасибо за эфир. К Павлу вопрос. Я писал вам и вот хотел уточнить, а почему в таком случае вакцина, если говорится о том, что антитела более эффективны у вакцинированных, нежели у реально переболевших, тогда ответьте, пожалуйста, а почему плазму крови, используемую для лечения больных ковидом, только используют людей невакцинированных, реально переболевших, а вакцинированных плазма не подходит, не используется. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Спасибо, спасибо.
Хороший вопрос, на самом деле. Я вам больше скажу, есть уже большие исследования, правда, не российские, иностранные, которые говорят, что плазму переболевших тоже не надо использовать, она неэффективна. На самом деле, поэтому я думаю, что это вообще, в принципе, плохая практика, и многое из того, чем мы лечим сейчас коронавирус, не надо использовать, на самом деле, уже нигде в мире не используют, во всяком случае, противовирусные препараты, которые у нас раздаются пациентам прямо на дом, никто в мире уже никогда не будет использовать, и очевидно, что с ковидом на эти препараты просто оброяль, так же, как и на антибиотики, поэтому здесь надо очень четко понимать, что лечение все-таки должно назначаться врачом, желательно тем, который все-таки опирается на какие-то данные исследования, а не на только там на свои какие-то мысли, верования и другие какие-то посылы, я не знаю даже, какие придумать.
По поводу антибиотиков. Вот, предположим, человек заболел, какая-то у него болезнь, там, ему прописали антибиотики, и он хочет вакцинироваться. Вот через какой момент, интервал временной, ему можно это сделать? Можно ли совмещать антибиотики или прививку? Нельзя это делать, нужно выждать что-то.
Какие могут быть проблемы у антибиотиков с прививками? Они не контактируют друг с другом.
Никаких
проблем. Они дружат, да, они из одной банды. Ну, то есть, они вообще... Антибиотики не действуют на вирусы, ему пофигу вообще вирусом на антибиотики. Антибиотик, ну, просто... Люди, когда слышат слово антибиотик, они представляют какое-то там, не знаю, термоядерное лекарство, которое уничтожает все на своем пути, включая вирусы, такой, бегает с базукой.
Да-да-да, именно так и представляю.
Да-да-да-да-да. На самом деле, антибиотики, они очень понятный механизм действия имеют. Они делают, действуют на бактерии, а не на вирусы, да, надо это запомнить. И что не надо лечить вирусы антибиотиками, потому что они действуют на бактерии, действуют на них совершенно конкретно. Там лизируют стенку, например, бактерии, да, и, то есть это там останавливают рост бактерий, размножение бактерий. Mm-hmm. У них есть как бы определенные функции. У разных классов антибиотиков они бывают бактерицидные, бывают там бактериостатические и так далее. Да, то есть, но они к вирусам вообще никакого касательства не имеют. Теоретически они могут потенциировать иммунный ответ против вирусов, потенциировать, и то как бы на самом деле этого никто не доказал, да. То есть это такая наша предполагаемая история, поэтому я бы вообще не парился по поводу сочетания вирусов, антибиотиков, там, точнее вакцин, антибиотиков. А обычно при вирусных заболеваниях назначают антибиотики в ситуации, когда человек оказывается в реанимации. Да, угу. Поскольку реанимация – это место, где существуют внутрибольничные инфекции, и их надо профилактировать и лечить антибиотиками. Да. Они бактериальные, неприятные, плохо поддающиеся лечением, и на дому антибиотики, в принципе, не надо принимать при коронавирусной инфекции, пока у вас нет доказанного факта присоединения бактериальной инфекции, пневмонии, например, или что-то еще. Надо вообще быть поосторожнее с антибиотиками, потому что... эпидемия или там пандемия коронавируса по сравнению с пандемией антибиотикорезистентностью, это просто детские игрушки. Вот если у нас случится антибиотикорезистентность всерьез, прямо надолго, и мы не сможем, а мы уже давно не можем придумать новые антибиотики, на самом деле.
Антибиотикорезистентность, это то есть мы не будем, антибиотики не будут нам помогать.
Да, антибиотики не будут нам помогать, бактерии выработают на антибиотики защиту. Да, не смогут антибиотики больше бороться с бактериями, вот это будет катастрофа глобального масштаба. Притом, по данным некоторых ученых, которые глубоко занимаются этой проблемой, это наиболее вероятная на данный момент возможность вымирания человечества.
Так, вот вопрос с нашей YouTube-трансляции. Напоминаю, у нас идет трансляция на YouTube. Подписывайтесь на канал «Говорит Москва». Заходите, там вы тоже можете задавать вопросы. Могут ли привитые заражать окружающих? Надо ли им носить маски после
прививки? Надо носить маски обязательно. Привитые вообще должны соблюдать все те же меры предосторожности, как и непривитые, потому что до конца мы этого не понимаем, но, скорее всего, могут.
Звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Я прошу прощения, буквально секунду, важное уточнение. Привитые могут заражать, если они болеют своими, скажем так, антителами, они заражать не могут, да. И они должны заболеть сначала. Вакцины они заразить не могут, естественно. Да,
да, Сергей прощения. Алексеевич, слушаем.
Скажите, вот шкала измерения антител у нас в России, она единая или одна лаборатория там в одних единицах, там у кого-то 300, у кого-то 20 тысяч? Вот это единая шкала должна быть или там разные?
Да не разные, забудьте вообще про них. Забудьте про них, никому они не нужны, эти антитела, с точки зрения их определения. Мы ничего про них не знаем. Мы не знаем, 20 тысяч это много или 300 это много или мало. Мы не понимаем, сколько должно быть. Никто в мире этого не понимает, никто уже не определяет антитела. Они нужны исключительно для понимания, там сейчас в больницах того, человек, поступивший в данный момент, болеет, уже как бы... финальной стадии близится или только начинает.
Тогда получается, если мы не считаем антитела, нам нужно просто выработать такой, ну, своеобразный таймлайн, да? Вот мы привились, и через сколько, полгода желательно еще раз привиться. Потом как через полгода еще раз.
Как работает национальный календарь прививок?
Да.
Он работает именно так, по таймлайну, да? Вот у тебя есть там в 6 месяцев у тебя одна прививка, в 9 месяцев ревакцинация, в 2 года ревакцинация. Мы же не проверяем каждый раз антитела перед тем, как проводить ревакцинацию. Это безумие.
Ну, ориентируемся на время.
Да, мы ориентируемся на время, уже давно выведенное с точки зрения того, что это вот более эффективная защита и более понятная конструкция. Потому что если мы будем каждый раз проверять антитела, мы сойдем с ума. Понятно. Никогда, это нереально.
Есть. Давайте следующий звонок. Добрый день, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Марина.
Здравствуйте, Марина.
Скажите, пожалуйста, какие сейчас в настоящее время у нас действующие прививки?
В настоящее время у нас три действующие прививки. Это спутник, Эпивак Корона и Ковивак.
Да, все, я думаю, достаточно этого ответа, потому что ну это уж смешно. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день, да, Евгений, Москва. Вот вопрос Павлу. 20-й год, если я четко помню, по всем российским каналам, там Малышева госпожа, Мясников доктор. Скажите, они ущерб вообще нанесли народу вот своими передачами? Потому что каша в головах у людей. Реальный каш.
Давайте так, я предлагаю, я не люблю, я сам не обсуждаю коллег, и вот так вот при лично ну, тоже не хочу.
Я бы так сказал, что я не смотрю, на самом деле, я иногда выступаю, у Александра Леонидовича Мясникова, он меня зовет иногда выступать, но, в принципе, и Елена Васильевна Малышева, Александр Леонидович Мясников очень неплохие доктора. И как и при этом они еще и люди, и как любые люди, они тоже иногда могут ошибаться. Поэтому давайте будем все-таки немножко снисходительны.
Значит, еще один термин, который в последнее время мы часто слышим, дельта. Так называемый вот этот индийский штамм, насколько я понимаю, это знак равно. Вот действует, не действует ли вакцина? Вообще обращаем ли мы внимание на эти мелочи все или не вообще?
Простите, фиг его знает. Вот правда, не знаю, и никто не знает до конца сейчас. Мы только придумываем, что где-то там. Вроде да, вроде нет. Кто ж знает, пока мы не увидим публикации на эту тему, мы ничего сказать не можем.
Давайте еще звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день. Алло.
Да-да-да.
Скажите, пожалуйста, а вот все-таки с памятью на клеточном уровне. И дело в том, что профессор Жемчугов, я полагаю, что вам известный это имя, уважаемый человек. Не-не-не, вы не вдыхайтесь.
Это давайте быстрее, вирус. Потому что задавайте вопрос, две минуты
он
осталось.
Он вирусолог.
Я хорошо знаю профессора Жемчугова.
Понимаете?
Да.
И он все-таки именно говорил, что клеточная память, она существует. А вот относительно прививки, это не на клеточном уровне. И так, вы, как доктор, должны это, в общем-то, понимать.
Вопрос есть у вас? Вопрос? Или это
да,
все?
Конечно, вот, на клеточном уровне.
Все, давайте, хорошо.
Я не понял, вопрос на самом деле, то, что существует клеточная память, это очевидно, и это не Жемчугов придумал, а это понятная как бы история. Как раз-таки Т-клеточный иммунитет, это как раз-таки про память клеточную. Другой вопрос, что как это до конца работает, работает ли это после коронавируса, после прививок и так далее, мы до конца не знаем. Поэтому я предлагаю в эту сторону не погружаться. Это вопрос ученых, а не даже не врачей, а ученых, да. И пускай ученые занимаются этой проблемой, публикуют на эту тему статьи, а мы будем их читать и понимать, как это работает.
Давайте еще один. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день, Лимон Аденджо.
Здравствуйте, Лимон.
Я, честно говоря, так и не понял. Вот ваш гость говорит, что лекарства доказаны эффективностью против ковида нет, плазма переболевшего не помогает. А тогда чем лечиться? Протоколы, вот врачи, если вызываешь на дом при ковиде, он назначает какие-то лекарства, их что, не пить тогда? Протоколы какие существуют? Какая-то безысходность, по-моему.
Да, спасибо. Вы правы очень, это безысходность, она именно так и выглядит, когда на самом деле нам лечить нечем, мы предполагаем, что что-то может действовать, а на самом деле доказано эффективно только, например, дексаметазон в госпитальных условиях при длительно существующей температуре, а все остальное своей эффективности реально не показало, протоколы пишутся, исходя из каких-то других ненаучных на самом деле конструкций, причем во всем мире, поэтому, ну вот сейчас по поводу ковида. Мы уже, слава богу, отмели огромное количество точно неэффективных лекарств и знаем, что не действует и хлорохин там, и не действует азитромицин, и точно не действует, как уже он называется, не хочу просто называть его коммерческое
вот
название.
Вот это не ко мне, да, слушайте, что там как называется, я далек.
Умифомивир, да, там вот эта вот всякая гадость, которая... нашими Гасипол, да, наш любимый. В общем, все эти противовирусные препараты, индукторы интерферона и все остальное на это не действует. То, что мы там не сейчас японский пытаемся противовирусный препарат использовать под названием его, по-моему, коронавир теперь называют.
Ну, в общем, понятно, бесполезно. Тяжелая у нас ситуация.
Ситуация тяжелая, именно поэтому надо прививаться, мы нечем нам лечить.
Добавить даже и нечего. Это был Павел Брандт, кандидат медицинских наук, врач-невролог, медицинский директор сети «Семейная». Я, Георгий Бабаян. Спасибо всем, кто кто звонил. Надеюсь, что по максимуму постарались ответить на все вопросы. Прививайтесь и будьте здоровы.
Ура. Счастливо. Всем пока.